Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Как сказал один из диаконов Иерусалимской церкви, Стефан, когда его привели и поставили перед Синедрионом, «Кого из пророков не гнали отцы ваши?» «Вы хвалитесь тем, как велики были ваши отцы», — сказал он, — «но ведь они убили пророков, которых Бог посылал к ним. Более того, кого из пророков ваши отцы не убили? Но вы даже хуже своих отцов, потому что вы убили того, чей приход предвозвещали пророки. Итак, радуйтесь и веселитесь, вы в хорошей компании, этот мир всегда гнал истинных пророков».
«Ну а как же насчет пророков ложных?»
«Этих пророков прославляли, их приветствовали, об их удобстве заботились. Истинные же пророки, посланные Богом, всегда сталкивались с гонениями, потому что люди не желали слушать Божью истину. Они предпочитали, чтобы их убаюкивали ложными словами о безопасности и благополучии. «Все в порядке. Бог любит тебя, и Он хочет, чтобы ты был здоров и процветал. Бог хочет, чтобы у каждого из вас был собственный Мерседес. Бог хочет, чтобы у каждого был свой дом, много денег, и чтобы каждый был здоров». Кому не понравится такое учение? Звучит привлекательно, не правда ли? Однако истинные пророки от Бога не удостаивались в этом мире ни почета, ни высокого положения. Дальше Иисус говорит о том, каким влиянием будут обладать на земле дети Божьи. «Вы — соль земли», — говорит Он. В те дни соль была самым распространенным консервантом. Когда закалывали какое-нибудь животное, часть мяса употребляли в пищу сразу, а оставшуюся часть засаливали. Соль убивала бактерии и служила консервантом, сохраняющим мясо от гниения. Итак, Иисус говорит своим ученикам, «Вы должны оказывать сохраняющее действие на тот мир, в котором вы живете. Вы — соль земли, вы — консервант». Истинное христианство всюду и во все времена оказывало и продолжает оказывать сохраняющее влияние на общество. Но там, где христианство подавлено, там, где его голос перестал быть слышен, общество начинает портиться и разлагаться, и в конце концов погибает. Взять, к примеру, Соединенные Штаты. Эта страна была построена на христианских принципах. Христианство оказало очень сильное влияние на формирование основ этого общества. Это было отражено даже в Конституции, которая защищает право граждан на религиозную свободу. Сегодня мы можем свободно собираться и поклоняться Богу, потому что некогда влияние христианства было очень сильным, и люди не боялись сказать о себе «мы все один народ под властью Бога». Но с течением времени голос христианства становился все слабее и слабее. Влияние христианства на общество стало совсем незначительным, и теперь мы являемся свидетелями того, каким разрушительным последствиям это привело. Рушатся самые основы нашей демократии. Кругом насилие, грязь, порнография. В последнее время стала распространяться еще и детская порнография. У нас в церкви есть человек, который возглавляет отдел по борьбе с эксплуатацией детей. Он рассказал мне, что когда бы они не выезжали на рейд по местам, где производится детская порнография, повсюду, в таких местах, они обнаруживают груды сатанинской литературы. Кроме того, довольно часто там находят еще и различные атрибуты поклонения сатане. Он сказал, что сатанизм, так или иначе, причастен и к большинству убийств. А потом он добавил, «Чак, я вижу, что это действительно духовная война, и мы на поле битвы. Это не просто отдельные люди с извращенным мышлением, это сам сатана во всей его красе. Мы сражаемся не против плоти и крови, но против сил, властей и духов злобы поднебесных, и если мы не будем осознавать этого, то мы не сможем по-настоящему эффективно воевать. Вместо этого мы будем продолжать сражаться плотским оружием.
писать своим депутатам, ходить на митинги протеста и так далее. Но что нам действительно нужно сделать, это встать на колени перед Богом и начать молиться и искать Божьей силы для духовного возрождения, которое перевернуло бы нашу страну с головы на ноги. Мы с вами находимся в духовной битве, и силы, с которыми мы боремся, направляются самим сатаной. Мы не можем продолжать эту войну плотским оружием. Оно должно быть духовным, сильным в Боге на разрушение твердынь врага. Это оружие — молитва, и мы должны использовать его все больше и больше. «Вы — соль земли», — сказал Иисус. «Вы оказываете сохраняющее влияние на окружающих. Но если соль потеряет свою силу, если она уже не исполняет своего предназначения, тогда она уже ни на что не годна. Если церковь перестала быть очищающей и сохраняющей силой в обществе, тогда она уже ни к чему не годна. Церкви, которые превратились в обычные общественные центры и клубы, уже никуда не годятся, как церкви. Церковь должна оказывать сильное духовное воздействие на общество, она должна приносить в это общество богоугодное, праведное влияние. «Если соль потеряла свою силу, — сказал Иисус, — она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Когда соль устаревала и становилась непригодной для использования, ее разбрасывали по дорожкам. Дождь растворял ее, и она убивала всю растительность. Таким образом добивались того, чтобы тропинки не зарастали сорняками. Соль бросали под ноги, на попрание людям». Иисус говорит, «Послушайте, церковь должна быть солью земли. Если она перестанет быть солью земли, она уже ни на что не годится. Тогда ее остается только бросить вон на попрание людям». Итак, когда Иисус говорит «Вы соль земли», это не просто пожелание или ободрение, это заповедь, это приказ. Если вы не будете исполнять его, вы будете брошены под ноги людям. Потом он сказал им, «Вы — свет мира». Вспомните о том, кем были его ученики. Они были простыми, ничем не примечательными людьми, в большинстве своем обыкновенными рыбаками, без какого-то особенного прошлого. Они жили в Галилее, в заброшенной провинции, в глубинке, вдали от блистательного Рима и Афин, которые являлись культурными центрами Средиземноморья. Однако же Иисус говорит именно им, «Вы — свет мира». Это потрясающе. Вот чем должна быть в этом темном мире церковь. Мы — единственный луч света, мы — его единственная надежда. Апостол Павел рассказывал царю Агриппе о своем обращении на дороге в Дамаск. Описывая свое служение, он сказал, что Господь призвал его освободить язычников от силы тьмы и привести их в царство света. Это всегда было первостепенной, самой важной задачей церкви — открывать глаза неверующим, обращать их от тьмы к свету, от власти сатаны к славе Божьей, чтобы они могли принять прощение грехов и получить то наследие, которое Бог приготовил любящим его. «Вы — свет мира», — сказал Иисус. Свои следующие слова Иисус, по всей видимости, произнес, взирая на Массаду, выстроенную на холме над Галилейским морем. Он сказал, «Не может укрыться город, стоящий наверху горы». И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Однажды я слышал одну историю из жизни. Один подросток, который только что обратился ко Христу, собрался поехать в летний лагерь. Это был обычный, нехристианский лагерь. И вот он пошел и поговорил об этом со своим пастором. Они помолились вместе о том, чтобы он мог твердо стоять там за Христа. И когда он вернулся из лагеря, пастор спросил его, как все прошло. Он ответил, «Здорово, никто ни о чем даже не догадался». Господь сказал, «Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Единственное предназначение свечи состоит в том, чтобы давать свет. Поэтому единственное предназначение, которое у Бога имеется для вас, это чтобы вы были светом в этом темном мире. Есть много способов проявлять этот свет, есть много способов позволить этому свету сиять. Но ваш свет, — сказал Иисус, — должен сиять так, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Теперь Иисус переходит к следующей части Нагорной проповеди. Он говорит своим ученикам о том, какими должно быть их, христиан, отношение к закону. Он говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Закон требовал, чтобы непослушание наказывалось смертью. И Иисус пришел, чтобы исполнить закон, умерев за наше с вами непослушание. Пророк Исаия сказал: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Иисус пришел для того, чтобы исполнить закон и пророков. Поэтому апостол Павел написал: «Конец закона — Христос, к праведности всякого верующего». Иисус ввел нас в новые взаимоотношения с Богом, которые основываются на нашей вере во Христа. Единственное, на чем основано наше праведное положение перед Богом, это то, что Иисус исполнил закон. Он пришел не для того, чтобы отменить закон, но чтобы исполнить его. Умерев на нашем месте, Иисус исполнил все требования закона. Он сам сказал: «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Йота — это самая маленькая буква еврейского алфавита. Ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все, — сказал Иисус. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Однажды Иисуса спросили: «Учитель, а какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». А потом он добавил: «Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Это очень лаконичное, сжатое изложение всего закона и пророков. «Люби Бога всем сердцем твоим, и люби ближнего твоего, как самого себя». Апостол Павел написал: «Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Закон был дан в форме запретов: «Не делай этого, не делай того», но Иисус изменил формулировку и придал закону, если можно так выразиться, положительную окраску. Он говорит не о том, что нам нельзя делать, но о том, что мы должны делать. «Возлюби Господа Бога твоего, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». В этом и есть исполнение закона. Далее Иисус произносит слова, которые, скорее всего, шокировали учеников. Он сказал им: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Каким потрясением, должно быть, были для них эти слова? Ведь с их точки зрения не было никого, кто был бы более праведен, чем книжники и фарисеи. Эти люди только ради этого и жили. Везде и всюду, всеми доступными им средствами, они демонстрировали свою праведность. Своими одеяниями, своими опоясаниями, на которых у них были написаны заповеди. Больше же всего они старались показать праведность в своих действиях. Их молитва была наполнена всякими мелочами, которые должны были показать окружающим всю глубину их праведности и духовности. Это были те самые люди, о которых Иисус сказал: «Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Знаете ли вы, почему они должны были оцеживать комара? Да потому что закон гласил, что они не могут есть ничего, что с кровью. То тут, то там можно было заметить фарисея, стоящего на углу улицы и засовывающего себе в рот палец, ковыряющего там, пытающегося вызвать рвоту. Он вылавливал комара, случайно залетевшего ему в рот, чтобы не получилось, что он съел мясо с кровью. И вот Иисус говорит своим ученикам: «Чтобы войти в Царство Небесное, вы должны быть еще праведней, чем книжники и фарисеи». Неужели такое возможно? Как же возможно быть праведней, чем фарисеи? Ведь они целыми днями упражнялись в праведности и демонстрировали ее. Как же такое возможно? Иисус продолжает и поясняет, что он имеет в виду. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду». И вот Иисус приводит 5 примеров того, как фарисеи и книжники истолковывали закон и чему они учили народ. Сначала он показывает их истолкование, а потом объясняет, каким было изначальное намерение Бога в этих словах. Главное различие состояло в том, что они сводили закон к определенному порядку физических ограничений или действий. Иисус же объясняет, что Бог заложил в закон духовный смысл, и что закон относится в первую очередь к духовной жизни человека. Состояние сердца человека имеет для Бога намного большее значение, чем действие. Для Бога главными являются мотивы, лежащие в основе наших действий. Все, что делает человек, может быть сведено к нулю тем, с каким отношением он делает это. Возможно, кто-то прилежно работает в церкви, совершает самые разнообразные, самые добрые и прекрасные дела для Господа. Но если он делает это с неправильным отношением, то Бог отвергнет эти дела. Бог намного более заинтересован в вашем сердце, нежели в тех действиях, которые вы совершаете. Фарисеи истолковывали закон так, как будто он был дан для того, чтобы контролировать внешнее состояние и действия человека. Но ведь Бог дал закон для того, чтобы он управлял внутренним состоянием человека, его мотивами, его отношением. Используя свое собственное истолкование закона, фарисеи и книжники вполне могли соблюдать его. Но поскольку закон был создан для того, чтобы управлять духовной жизнью человека, он изначально служил для того, чтобы обвинить весь мир перед Богом и показать человеку его виновность. Но вместо того, чтобы, прочитав закон, осознать себя виновными перед Богом, фарисеи и им подобное только утверждались в том, что, по их мнению, они исполнили закон, и от этого они еще более возносились в своих глазах и начинали осуждать окружающих. О таком вот отношении и говорит Иисус, рассказывая историю о мытаре и фарисее. «Два человека, — сказал Иисус, — вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Я пощусь 2 раза в неделю и даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Фарисей стоял перед Богом и рассказывал ему о том, какой он хороший человек. Но мытарь, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». «Сказываю вам, — сказал Иисус о мытаре, — что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, то есть более, нежели фарисей, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Об этом написано в Евангелии от Луки в 18 главе. Грешник ушел из храма прощенным и оправданным, в то время как молитвы фарисея остались неуслышанными. Фарисеи неверно истолковывали закон, они думали, что закон должен управлять только внешним поведением человека, и что он не имеет никакого отношения к его духовному состоянию. Но Иисус показывает ошибочность такого мнения. Он говорит, что Бог дал закон для того, чтобы показать, что весь мир виновен перед Ним. «Вы слышали, — учил Иисус, — что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Да, закон действительно говорил: не убей. В чем же Иисус не согласен с этим? Но знаете ли, когда Бог давал эту заповедь, Он говорил не только о тех случаях, когда вы берете в руки дубину и колотите ею кого-то по голове до тех пор, пока тот не перестанет подавать признаки жизни, или когда вы затягиваете у кого-то на шее веревку, пока он не задохнется. Смысл закона глубже, закон духовен. «А я говорю вам, — сказал Иисус, — то есть фарисеи учили вас одному, а я говорю вам следующее. Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», то есть «ты пустой человек», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. К убийству человека ведет неконтролируемая и порой беспричинная ненависть. Но каким-то образом фарисеи умудрялись сдерживать ее, хотя внутри у них могло все просто кипеть от гнева. Тем не менее, они полагали, что раз они никогда не брали в руки пистолет и не разносили никому голову, да и другими способами никого не убивали физически, значит, они с полным правом могут считать себя достаточно праведными. Иисус говорит им: «Как бы вы ни старались, вы уже нарушили закон». Вы сделали это в своем сердце. Кто скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, — продолжил Иисус, — если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, из геометрии мы знаем, что кратчайшим расстоянием между двумя точками является прямая. Но в отношениях с Богом этот путь не всегда кратчайший. Очень часто для того, чтобы прийти к Богу и принести Ему свой дар, мне нужно пойти сначала к брату, которого я обидел, и примириться с ним. Прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Потом Иисус сказал: «Мирись с соперником твоим скорее, пока еще ты на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Прочитав первую часть этого отрывка, многие из вас могут с некоторой долей самодовольства сказать: «Вот я никогда не прелюбодействовал». Но подождите, давайте посмотрим на то, как Иисус объясняет истинное значение этой заповеди. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, — говорит он, — уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». И вот за какую-то долю секунды вся наша праведность лопается, как мыльный пузырь. Те плотские желания, которые у нас когда-либо появлялись, сделали нас виновными в Божьих глазах. Понимаете ли вы это? Видите ли вы разницу между тем, как понимали закон фарисеи, и тем, какой смысл вкладывал в него Бог? То, как истолковывает закон Иисус, делает нас всех одинаково виноватыми перед Богом. Но то, как истолковывали закон фарисеи, позволяло им считать самих себя праведными. Истинное предназначение закона заключалось в том, чтобы указать всему миру на то, что он виновен перед Богом. Поэтому-то мы и ищем праведности, которую может дать нам только Бог, праведности, которая во Христе Иисусе. Закон же был просто детоводителем или учителем, который должен был привести нас ко Христу. Далее Иисус сказал: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». В связи с этим, позвольте мне предупредить вас, что когда мы изучаем и объясняем слова Иисуса Христа, сказанные им в Нагорной проповеди, нам необходимо быть предельно осторожными. Если наше понимание или истолкование какого бы то ни было отрывка делает его глупым, это свидетельствует только о том, что наше понимание неверно. Обратите внимание на то, что говорит Иисус. если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Иисус вовсе не имеет в виду, что вы должны выкалывать собственный глаз и выбрасывать его потому, что вы случайно взглянули на девушку, и у вас появились какие-то неправильные мысли. Даже если бы вы вырвали свой правый глаз и выбросили его, у вас все равно остался бы левый. Если бы вы были талантливым вором-карманником и использовали свою правую руку для того, чтобы шарить по чужим карманам, поняв Божьи слова буквально, вы могли бы подумать, что вам теперь нужно отрезать руку. Но даже если бы вы сделали это, после некоторой тренировки вы смогли бы делать то же самое своей левой рукой. Иисус не имеет в виду, что вы буквально должны вырвать свой глаз или отрезать себе руку. Он просто пытается таким образом показать нам всю серьезность и важность входа в Царство Божье. Это должно являться самым важным в вашей жизни. Ради Божьего Царства я должен быть готов идти на любые жертвы, ведь все, что здесь, на земле, это временно, а я ищу Его вечного Царства.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!